Суббота, 7 ноября. Он ехал к папе. Он знал здесь каждый изгиб дороги. Сколько раз он по ней ездил? Сам 10 или 12, и с мамой еще раз 30, не меньше. Родители развелись, когда ему было 4 года, но в выходные и каникулы он неизменно навещал отца. Последние 3 года ему разрешалось ездить одному. На этот раз мама даже не стала провожать его до технического института, откуда отходил автобус. Он был уже большим мальчиком. В кошельке даже водились собственные талончики на метро. Вообще-то, ради них он и завел кошелек. Но сегодня там еще лежало 20 крон на конфеты и всякая мелочевка. Там же хранились и записки от Элли. Оскар поковырял пластырь на ладони. Он больше не хотел с ней встречаться. Он ее боялся. Тот случай в подвале. Она показала свое истинное лицо. Было в ней что-то страшное, из разряда тех вещей, которых принято бояться. Высота, огонь, стекло в траве, змеи и все такое. Все то, от чего мама так старалась его оградить. Может, поэтому он и не хотел их знакомить. Мама сразу бы почувствовала опасность и даже близко бы его к ней не подпустила. К Элли. Автобус свернул с шоссе в направлении Спиллерсбоды. Это был единственный автобус, который шел в Родмансе, поэтому он делал крюк, останавливаясь в каждой дыре. Автобус миновал штабель из деревянных досок у лесопилки, резко развернулся и чуть не скатился во враг. В пятницу Оскар не стал дожидаться Элли. Вместо этого он взял снегокат и отправился кататься с призрачной горы. Мама была не в восторге, так как он в этот день пропустил школу, сказавшись больным, но он заявил, что ему гораздо лучше. Он шел по китайскому парку со снегокатом за плечами. Гора начиналась там, где заканчивался ряд фонарей, метрах в 100 ходьбы по темному лесу. Снег похрустывал под ногами. Ветер свистел в ветвях, будто чье-то хриплое дыхание. Лунный свет отбрасывал на землю причудливые тени. А меж деревьев вырастали безликие чудовища, покачивавшиеся из стороны в сторону. Он дошел до того места, где начинался спуск к Кварнвикину, и встал на снегокат. Дом с привидениями черной стеной громоздился над склоном, будто предупреждая: «Тебе здесь не место. Ночь — наше время. Хочешь здесь играть, придется иметь дело с нами». Внизу светились редкие окна местного лодочного клуба. Оскар наклонился, перемещая центр тяжести вперед, и снегокат заскользил по склону. Оскар вцепился в руль, хотел зажмуриться, но побоялся, как бы его не занесло во враг у дома с привидениями. Он пулей несся с горы, превратившись в комок нервов и напряженных мышц. Быстрее, еще быстрее! Дом с привидениями тянул к нему свои бесформенные заснеженные лапы, так и норовившие сорвать шапку или хлестнуть по лицу. Возможно, это был всего лишь внезапный порыв ветра, но у самого подножья холма Оскар почувствовал сопротивление, словно тонкая прозрачная пленка преграждала путь. На его счастье, к этому времени он так разогнался, что его уже было не остановить. Снегокат врезался в невидимое препятствие, и Оскар ощутил, как липкая сеть обтянула его лицо и тело, но не выдержала напора и лопнула, и он очутился по ту сторону. В Кварнвиккине светились огни. Какое-то время он просто сидел, глядя туда, где только вчера утром засветил ее не по башке. Обернулся. Дом с привидениями превратился в обычный жестяной сарай. Он втащил снегокат в гору, съехал еще раз, и еще раз, и еще. Он уже не мог остановиться, все катался и катался до тех пор, пока лицо не покрылось маской изо льда. А потом он пошел домой. Той ночью он спал не больше 4-5 часов, боялся, что придет Элли, вернее того, что придется сделать, если она придет. Он решил, что должен ее прогнать. Поэтому он уснул в автобусе до Нортелья и проспал до самой конечной остановки. В местном автобусе он нарочно придумал себе развлечение, вспоминая дорогу, чтобы снова не погрузиться в сон. Сейчас появится желтый дом с флюгером на лужайке. Желтый дом с заснеженным флюгером проплыл за окном. И так далее. В поселке Спиллерсбода в автобус вошла девочка. Оскар схватился за спинку впереди стоящего кресла. Девочка немного походила на Элли. Конечно же, это была не она. Девочка села через несколько сидений впереди него. Оскар уставился ей в затылок. «Кто она такая?» Эта мысль закралась ему в голову еще тогда, в подвале, пока он собирал бутылки, вытирая окровавленную руку какой-то тряпкой с помойки. А вдруг Элли вампир? Это многое объясняло. Например, то, что она никогда не показывалась на улице днем, то, что видела в темноте, в чем он был совершенно уверен, ну и все остальное. Ее манера говорить, кубик Рубика, нечеловеческая сила. Все это, конечно, могло иметь и более простое объяснение. Но как тогда объяснить то, как она слизывала кровь с пола? И эту ее фразу. При одном воспоминании у него все холодело внутри. «Можно мне войти? Скажи, что мне можно войти». То, что ей нужно особое приглашение, чтобы попасть в его комнату, в его постель. И он ее пригласил. Вампира. Существо, пьющее человеческую кровь. Элли. И нет никого, кому он мог бы об этом рассказать. Никто бы ему не поверил. А даже если бы и поверили... Дальше что? Оскар представил себе толпу людей с заточенными копьями, стекающихся со всего Блакеберга к арке его дома, где они с Элли обнимались. И пускай теперь он ее боялся и больше не хотел видеть, но такого он допустить не мог. Спустя 3/4 часа после прибытия в Нортелье Оскар добрался до Сёдерсвика. Он дернул за шнурок остановки по требованию, и у водителя тренькнул звонок. Автобус затормозил перед магазином, и Оскару пришлось дожидаться, пока какая-то смутно знакомая бабка не осилит ступеньки. Папа, стоявший у дверей, кивнул ей, коротко хмыкнув в знак приветствия. Оскар вышел из автобуса и какое-то мгновение молча стоял перед отцом. События последних недель заставили Оскара ощутить себя большим. Не взрослым, но старше, чем раньше. Сейчас, когда он стоял перед отцом, это ощущение испарилось. Мама считала отца мальчишкой, в худшем смысле этого слова. Незрелым, безответственным. Нет, конечно, она говорила про него и хорошее, но это его качество она поминала к месту и не к месту. Незрелость. Но когда папа развел руки в стороны, и Оскар бросился в его объятия, отец показался ему самим олицетворением взрослости. От папы пахло не так, как от остальных людей в этом городе. Его потрепанная непромокаемая жилетка с липучкой вместо молнии всегда хранила одну и ту же смесь запахов — дерево, краски, металла и, главное, масло. Таковы были составляющие. Но Оскар воспринимал это сочетание совсем по-другому. Для него это был папин запах. Он обожал его и сейчас глубоко втянул носом в воздух, прижавшись лицом к отцовской груди. «Ну, привет». «Привет, пап». «Нормально доехал?» «Нет, мы сбили лося». «Ого, ничего себе!» «Шучу». «А, понятно. Помню, я как-то раз...» Пока они шли, папа начал рассказывать, как он однажды ехал на грузовике и сбил лося. Оскар слышал эту историю не раз, поэтому только поглядывал по сторонам, время от времени что-то напивая себе под нос. Универмаг в Сёдерсвике выглядел столь же уныло, как и раньше. Прошлогодние ценники и рекламные флажки, оставленные висеть в ожидании следующего лета, лишь усиливали сходство с гигантским киоском мороженого. Огромный навес за магазином, где обычно торговали садовым инвентарем, землей, дачной мебелью и тому подобным, был свернут до нового сезона. Летом число жителей поселка учетверялось. Весь пригород Нортельвиккена и Логаря представлял собой сплошное нагромождение летних домиков и коттеджей. И хотя почтовые ящики здесь висели в два ряда по 30 штук в каждом, в это время года почтальону редко приходилось сюда заглядывать. Нет людей, нет и писем. К тому времени, как они дошли до мопеда, папа как раз заканчивал историю про лося. Так что пришлось его оглушить ломиком, которым я вскрываю ящики, и все такое. Прямо между глаз. Он только вот так дернулся и... Да. Короче, неприятная вышла история. Понятное дело. Оскар запрыгнул на багажник и подтянул ноги. Папа покопался в кармане жилета и вытащил вязаную шапку. «Держи, натяни на уши». «Не надо, у меня есть». Оскар вытащил шапку, надел. Папа запихнул свою обратно в карман. «А ты? Уши замерзнут». Папа рассмеялся. «Ничего, я привык». Оскар и сам это знал, просто подтрунивал. Он не помнил, чтобы хоть раз видел папу в петушке. В сильные морозы отец еще мог надеть ушанку из медвежьей шкуры, доставшуюся ему по наследству, но ни о чем другом и речи быть не могло. Папа завел мопед, взревевший, как бензопила. Отец прокричал что-то о холостых оборотах и включил первую передачу. Мопед рванулся так, что Оскар чуть не слетел с багажника. Папа крикнул «Есть контакт!» И они поехали. Вторая передача, третья. Мопед мчался по поселку. Оскар сидел в раскоряку на дребезжащем багажнике. Он воображал себя властителем всей земли и мог бы так ехать до бесконечности. Врач все ему разъяснил. Кислотные пары повредили связки, и, скорее всего, он больше никогда не сможет нормально говорить. При помощи еще одной операции можно вернуть рудиментарную способность воспроизводить гласные, но так как язык и губы сильно повреждены, восстановление аппарата для произнесения согласных потребует нескольких операций. Как бывший учитель шведского, Хокон не мог не восхищаться самой идеей хирургической реконструкции человеческой речи. Он немало знал о фонемах и частицах языка, общих для разных культур. Но он никогда не думал о самом инструменте, небе, губах, языке, о связках в подобном контексте. Ему никогда не приходило в голову, что из бесформенного материала можно вытесать скальпелем человеческую речь, как скульптуры Родена из мраморной глыбы. Но это не имело никакого значения. Он все равно не собирался говорить. К тому же он подозревал, что врач рассказал ему об этом не без задней мысли. Хокона считали здесь склонным к суициду, и было важно внушить ему линейное восприятие времени, приучить к мысли о собственной жизни как стремлении к цели, вселить мечту о будущих победах. Но им его не провести. Ради Эли он еще готов был жить. И только... А пока у него не было ни малейшего повода полагать, что она в нем нуждается. Хотя, как бы она сюда проникла? Судя по кронам деревьев, за окном палата находилась на одном из верхних этажей. К тому же его хорошо охраняли. Помимо врачей и медсестер, поблизости всегда маячил как минимум один полицейский. Элли при всем желании не смогла бы к нему попасть, а он не мог отсюда выбраться. Ему вдруг... нестерпимо захотелось бежать, в последний раз увидеться с Элли. Но как? После операции на горле он снова мог дышать, его больше не подключали к респиратору. Правда, принимать пищу обычным способом он не мог. Врачи, конечно же, заверили его, что и эта проблема в скором времени будет решена. Краем глаза он видел покачивающуюся трубку капельницы. Если ее выдернуть, наверняка один из приборов тут же заверещит. К тому же он почти ничего не видел. Побег был немыслим. Пластический хирург восстановил ему веко, пересадив кожу со спины, так что теперь он мог закрыть глаза. Он зажмурился. Дверь в палату открылась. Начинается. Он узнал голос. Тот же человек, что и в прошлый раз. «Ну что?» — произнес полицейский. «Говорят, какое-то время еще придется помолчать. Жаль, жаль. Но меня не покидает ощущение, что мы все равно могли бы пообщаться, стоит вам только захотеть». Хокон попытался вспомнить, что писал Платон в «Государстве об убийцах и насильниках», как с ними следует поступать. «Я смотрю, вы теперь и глаза закрывать можете. Здорово. Знаете что, а давайте-ка мы поговорим поконкретнее. Я тут подумал, вдруг вы считаете, что мы не сможем установить вашу личность? Так вот, если это так, то вы ошибаетесь. Помните ваши часики? Старинная оказалась вещица с инициалами часовщика, серийным номером, все дела. Остальное займет пару дней, ну, может, неделю. И это не единственная наша зацепка. Короче, мы вычислим вас, не сомневайтесь. Так что, Макс, не знаю, почему-то мне хочется называть вас Максом, но это временно. Макс, не хотите нам помочь? А то придется опубликовать вашу фотографию в газете и... Ну, вы понимаете, лишняя головная боль. Будет намного проще, если вы все же решите посотрудничать сейчас. У вас в кармане нашли листок с азбукой Морзе. Вы знаете морзянку? Если хотите, можем перестукиваться». Хокон открыл один глаз, уставившись на два темных пятна на белом расплывчатом овале лица полицейского. Тот явно расценил это как приглашение к общению и продолжил. «И потом, тот труп в воде. Это ведь ваших рук дело, не так ли? Патологоанатомы уверяют, что следы зубов на шее принадлежат ребенку. А недавно поступил сигнал, о котором я, к сожалению, пока не могу распространяться, но мне кажется, вы кого-то покрываете. Ведь правда? Поднимите руку, если это так». Хокон закрыл глаз. Полицейский вздохнул. «Ладно, значит, будем действовать обычными методами. Ничего не хотите мне сказать на прощание?» Полицейский уже было встал со стула, когда Хокон вдруг поднял руку. Полицейский сел. Хокон поднял кисть выше и помахал. «Пока». Полицейский что-то сердито пробурчал, встал и вышел. Раны Виржинии оказались несмертельными. В пятницу вечером ее выписали из больницы с 14 швами, большим пластырем на шее и другим, поменьше, на щеке. Она отказалась от предложения Лаки остаться у нее, пока ей не станет лучше. Вечером пятницы она легла спать в уверенности, что в субботу утром встанет и пойдет на работу. Она не могла себе позволить пропустить рабочий день. Но заснуть оказалось не так-то просто. Мысли ее невольно возвращались к злосчастному нападению, и она никак не могла успокоиться. Виржиния лежала в постели с открытыми глазами, и ей мерещилось, что ее вот-вот накроют черные тени, отделяющиеся от потолка. Шея под пластырем зудела и чесалась. К 2 часам ночи она проголодалась, вышла на кухню и открыла холодильник. Живот сводило от голода, и она окинула взглядом содержимое холодильника. Но, как ни странно, не нашла ничего, чего бы ей захотелось съесть. Она по привычке выложила на кухонный стол хлеб, масло, сыр и молоко. Виржиния сделала бутерброд с сыром и налила стакан молока. Потом села за стол и посмотрела на белую жидкость в стакане и серый кусок хлеба с желтой пленкой сыра. Вид еды вызывал отвращение. Есть это совершенно не хотелось. Она выбросила бутерброд и вылила молоко в раковину. В холодильнике стояло полбутылки белого вина. Она налила себе бокал, поднесла ко рту, но, почувствовав запах, передумала. Упав духом, она налила стакан воды из-под крана. Поднеся его к губам, она заколебалась. Но уж воду-то она сможет выпить. Да, воду она выпила, но привкус у нее был какой-то затхлый, словно весь вкус выпал в осадок, оставшись на дне стакана. Она снова легла и, проворочившись еще пару часов, наконец заснула. Когда она проснулась, часы показывали 11. Она пулей вскочила с кровати и принялась натягивать на себя одежду в полумраке спальни. Господи, она должна быть на работе в 8, почему ей никто не позвонил? Стоп. Она же проснулась от телефонного звонка. В ее последнем сне настойчиво звонил звонок, а потом вдруг замолчал. Если бы не это, она бы еще спала. Она застегнула блузку, подошла к окну и подняла жалюзи. Свет хлестнул по лицу, как удар наотмашь. Она отпрянула от окна, выпустив из рук шнур. Жалюзи с лязгом опустились, слегка перекосившись. Она села на кровать. Луч света из окна упал на ее обнаженные ноги. Тысяча острых игл, как будто кожу скрутили жгутом. Блуждающая боль по всей поверхности ног. Да что такое? Она подтянула ноги, надела носки, снова поднесла их к свету. Лучше. На этот раз всего лишь 100 острых игл. Она встала, собираясь на работу, и снова села. Наверное, это шок. Ощущение, которое она испытала, подняв жалюзи, было крайне неприятным. Как будто свет был плотной материей, отталкивавшей ее тело, отторгавшей ее. Хуже всего пришлось глазам, словно кто-то сильно нажал большими пальцами на глазные яблоки, чуть не выдавив их из глазниц. Они до сих пор побаливали. Она потерла глаза ладонями, достала из шкафчика в ванной солнечные очки и надела их. Голод разыгрался не на шутку, но от одной мысли о содержимом холодильника или буфета всякое желание есть исчезало. К тому же ей было некогда. Она и без того опаздывала почти на 3 часа. Виржиния вышла, заперла дверь и стала спускаться по лестнице так быстро, как только позволяли силы. Она испытывала слабость. Наверное, ей все же не стоило идти на работу, но что поделаешь, магазин закрывался через 4 часа, и сейчас был самый наплыв субботних покупателей. Погрузившись в свои мысли, она даже не заметила, как открыла входную дверь. И снова этот свет. Несмотря на очки, глаза резанула боль, а лицо и руки будто ошпарили кипятком. Она вскрикнула, втянула руки в рукава пальто, пригнула голову, пряча лицо от солнца, и пустилась бегом. Шею и кожу головы прикрыть было нечем, и они горели, как в огне. К счастью, до магазина было недалеко. Как только она оказалась внутри, боль и жжение как рукой сняла. Витрины были по большей части завешаны рекламными плакатами и специальной пленкой, защищавшей продукты от солнечного света. Она сняла очки. Глаза все же немного щипало, наверное, от лучей, проникавших в щели между плакатами. Она положила очки в карман и зашла в контору. Ленард, директор магазина, и ее начальник стоял и заполнял какие-то анкеты. Но когда она вошла, поднял глаза. Она ожидала услышать выговор, но он только сказал: «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Я... хорошо». «Может, тебе стоит побыть дома, отдохнуть?» «Да нет, я просто подумала, в этом нет никакой необходимости. Лоттон подменит тебя на кассе. Я тебе звонил, но ты не ответила». «Ну, может, я могу хоть что-нибудь сделать?» «Спроси у Берет из мясного». «Послушай, Виржиния». «Да?» «Неприятная вышла история. Даже не знаю, что сказать, но прими мое искреннее сочувствие. Если тебе понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя, только скажи». Виржиния ничего не понимала. Ленард был не из тех, кто жаловал больничные, и он редко входил в положение других людей. А уж чтобы он принял личное участие в чьей-то судьбе, вообще дело неслыханное. Наверное, она выглядела совсем жалкой в этих пластырях и с опухшей щекой. Виржиния ответила: «Спасибо, я подумаю», и отправилась в мясной отдел. Она специально прошла мимо касс, чтобы поздороваться с Лоттом. У ее кассы стояла очередь из 5 человек, и Виржиния подумала, что не мешало бы ей все же открыть еще одну. Только вот захочет ли Ленард, чтобы она в таком виде обслуживала посетителей? Вот в чем вопрос. Когда она оказалась перед незавешенным окном позади кассы, все началось по новой. Лицо горело, глаза болели. Не так, как на улице, но все равно неприятно. Не стоило ей сегодня приходить. Заметив ее, Лоттон махнула рукой в промежутке между двумя покупателями. «Привет, я уже читала. Как ты?» Виржиния неопределенно помахала ладонью в воздухе. «Так себе». «Читала?» Прихватив с собой газеты «Свенска Дагбладет» и «Даггинс Нюхеттер», она направилась к мясному отделу. Бегло просмотрела заголовки на первой странице. Ничего. Но еще бы, невелика птица. Мясной отдел находился в глубине магазина рядом с молочным, специально расположенный так, чтобы к нему нужно было пройти через весь торговый зал. Виржиния остановилась у полки с консервами. Тело сотрясалось от голода. Она внимательно изучила банки. Консервированные помидоры, шампиньоны, мидии, тунец, равиоли, пивные колбаски, гороховый суп. Не пойдет. От всего этого она лишь испытывала тошноту. Берет увидела ее из-за своей стойки, помахала рукой. Стоило Виржинии оказаться за прилавком, как та бросилась ее обнимать и осторожно потрогала пальцем пластырь на щеке. «Ой, бедная! Да нет, все в порядке». Виржиния поспешно ретировалась в помещение склада за мясным отделом. Дай Берет волю, и она будет долго еще распинаться на тему страдания человеческого в целом и бед современного общества в частности. Виржиния присела на стул между весами и дверью в рефрижераторную. Все помещение было не больше пары квадратных метров, но это было самое приятное место во всем магазине. Сюда не проникал солнечный свет. Она пролистала газеты и наткнулась на небольшую статейку в «Даггинс Нюхеттер» в разделе «Местные новости». Нападение на женщину в Блакеберге. В ночь с четверга на пятницу в пригороде Стокгольма Блакеберге произошло разбойное нападение на 50-летнюю женщину. Ей были нанесены телесные повреждения. К счастью, один из прохожих вмешался, но преступнице, оказавшейся молодой женщиной, удалось скрыться с места преступления. Мотив преступления остается неизвестен. Полиция расследует возможную связь с другими случаями насилия, происшедшими в западном направлении за последние несколько недель. Нанесенные жертвы ранения признаны незначительными. Виржиния опустила газету. Так странно читать о себе в подобном духе. 50-летняя женщина, прохожий, незначительные. А сколько всего стоит за этими словами? Возможная связь. Далаки был уверен, что на нее напала та же девочка, что прикончила Юки. Ему даже пришлось прикусить себе язык, чтобы не проговориться, когда женщина из полиции и врач в очередной раз осматривали ее раны в больнице утром пятницы. Он уже решил все рассказать, но сначала хотел сообщить об этом Гёсте, надеясь, что после всего происшедшего с Виржинией он изменит свое мнение на этот счет. Она услышала какое-то шуршание и только через несколько секунд осознала, что это шуршит газета в ее руках. Она положила газеты на полку над крюками с копчеными окороками и вышла к Берет. «Могу я тебе чем-то помочь?» «Ну что ты, милая, зачем?» «Чтобы чем-нибудь себя занять». «А, понимаю. Ну, можешь расфасовать креветки по полкило». «Но ты точно не хочешь...» Виржиния покачала головой и вернулась на склад. Здесь она надела белый халат и шапочку, вытащила из рефрижератора коробку с креветками, сунула руку в полиэтиленовый пакет и начала развешивать креветки. Зачерпнула рукой в полиэтилене креветки, положила в пакет, взвесила. Скучная механическая работа, да и рука мерзнет уже после четвертого захода. Зато она что-то делала, а так было легче собраться с мыслями. Ночью в больнице Лакке сказал странную вещь, что напавшая на нее девочка не была похожа на человека, что у нее были клыки и когти. Само собой, Виржиния отмахнулась от его слов, сочтя это пьяным видением или галлюцинацией. Она лишь смутно помнила подробности того вечера, но одно она знала точно. Напавшее на нее существо было слишком легким для взрослого. Да и для ребенка, пожалуй, тоже. Разве что для очень маленького, 5-6 лет. Она припомнила, как поднялась на ноги с ношей на спине. Дальше темнота, до тех пор, пока она не открыла глаза в своей квартире в окружении всей компании, не считая Гёсты. Она запечатала очередной пакет, взяла следующий, насыпала в него пару пригоршней креветок, взвесила. 430 грамм. Еще 7 креветок. 510. Ладно, угощаем. Виржиния взглянула на свои руки, механически исполняющие работу, не нуждаясь в какой-либо мозговой деятельности. Руки. Длинные когти, острые зубы. Что же это было? Лаки так и сказал. Вампир. Виржиния усмехнулась. Осторожно, чтобы не разошлись швы на щеке. Лаки даже не улыбнулся. «Ты просто этого не видела!»
«Лаки, но их не существует».
«Да? А кто же тогда это, по-твоему?»
«Девочка со странными фантазиями».
«Ага, и когти отрастила, зубы заточила. Хотел бы я посмотреть на того зубного врача».
«Лаки, было темно, ты был пьян, так что...»
«Было темно, я был пьян, но я знаю, что видел». Рана под пластырем ныла и горела. Виржиния сняла пакет с правой руки, приложила ладонь к шее.
Холод руки приятно остужал кожу, но Виржиния чувствовала себя совершенно обессиленной. Ноги подкашивались.
Ладно, закончит коробку и домой.
Это никуда не годится. Отдохнет дома на выходных. К понедельнику наверняка станет лучше. Она снова надела пакет на руку и со остервенением принялась за работу. Она ненавидела болеть.
Резкая боль в указательном пальце. Черт!
Не надо было отвлекаться. Укололась о замороженную креветку.
Виржиния сняла пакет с руки и посмотрела на палец. Из небольшой ранки сочилась кровь. Она по инерции сунула палец в рот. Теплое, целительное, приятное на вкус пятно разлилось там, где кончик пальца соприкоснулся с языком, обволакивая небо. Она пососала палец. Букет самых ярких вкусов наполнил рот. По телу пробежала судорога удовольствия. Она сосала и сосала палец, всецело отдавшись наслаждению, пока вдруг не осознала, что делает. Она выдернула палец изо рта и уставилась на него. Он был весь в слюне, и капли крови, сочившиеся из ранки, мгновенно расплывались, как разбавленная акварель. Она посмотрела на креветки в коробке, розовые заиндевевшие тельца. И глаза, черные булавочные головки на фоне белой и розовой плоти. Звездное небо наоборот. Узоры, созвездия заплясали у нее перед глазами. Мир накренился, и кто-то стукнул ее по голове. Перед глазами возникла белая поверхность с паутиной по углам. Она поняла, что лежит на полу, но сил подняться у нее не было. Откуда-то издалека послышался голос Берет. «Боже, Виржиния!»
Йонни любил тусоваться со старшим братом. По крайней мере, когда с ним не было его стрёмных друзей. Джимми водился с парой-тройкой парней из Рокста, которых Йонни всерьез побаивался. Как-то вечером, пару лет назад, они пришли к ним во двор, разыскивая Джимми, но позвонить в дверь или подняться почему-то не захотели. Йонни сказал, что брата нет дома, и тогда они попросили его кое-что передать. «Скажи своему братцу, что если не принесет бабло до понедельника, мы ему зажмем башку с трубциной. Знаешь, что это такое? Вот и хорошо. И будем затягивать, пока у него бабки из глаз не посыплются. Передашь? Ну вот и отлично. Как говоришь там тебя, Йонни? Ну, бывай, Йонни». Йонни все передал, и Джимми только кивнул в ответ, сказав, что знает. После этого из маминого кошелька пропали деньги, и дома разразился страшный скандал. В последнее время Джимми не слишком часто бывал дома. С тех пор, как появилась еще одна младшая сестра, ему там не было места. У них в семье и так было четверо детей, и больше вроде как не планировалось. Но потом их мать познакомилась с каким-то мужиком, ну и... Короче, так вышло. По крайней мере, у Йонни с Джимми был общий отец. Он недавно устроился работать на нефтяную вышку в Норвегии и теперь присылал не только алименты, но и немного сверху. Мать на него просто молилась, спьяну пару раз даже всплакнув, что такого мужика ей больше не встретить. Впервые за всю жизнь Йонни хроническая нехватка денег перестала быть постоянной темой для разговора в их доме. Сейчас они сидели в пиццерии на центральной площади Блакеберга. Джимми с утра забежал домой, немного поскандалил с матерью и ушел, прихватив с собой Йонни. Джимми высыпал салат на свою пиццу, скатал ее в большую трубочку и начал жевать, зажав в кулаке. Йонни ел пиццу обычным способом и думал, что в следующий раз, когда будет один, тоже так попробует. Продолжая жевать, Джимми кивнул на повязку на ухе брата. «Ну и видок у тебя». «Да уж». «Болит?» «Да нет, ничего». «Мать говорит, все, кранты, оглохнешь на одно ухо». «Да ну, они и сами пока толком не знают, может, еще обойдется». «Хм, то есть я правильно понимаю, тот придурок просто взял здоровую ветку и херак тебе по башке?»
«Угу.
О, блин, дает. Ну и че? Что будешь делать?»
«Не знаю».
«Помочь?»
«Не.
А то смотри, я парней позову, отделаем его по полной программе».
Йонни оторвал четвертинку пиццы с креветками, его любимую часть, запихнул в рот и пожевал. Нет, втягивать приятелей Джимми в эту историю точно не стоило. Черт его знает, чем это могло закончиться. И все же он не мог сдержать улыбку при мысли, как обоссался бы Оскар, увидев его в компании Джимми и его дружков из Роксты. Он покачал головой. Джимми положил свернутую в трубочку пиццу на тарелку и серьезно посмотрел ему в глаза. «Ну ладно, мое дело предложить. Но ты имей в виду, еще раз и...» Хрустнув пальцами, он потряс кулаком. «Ты мне брат, и я не допущу, чтобы какое-то чмо... Еще один раз, и можешь меня даже не уговаривать, он мой. Договорились?» Джимми протянул ему через стол сжатый кулак. Йонни тоже сжал руку в кулак, и они соприкоснулись костяшками пальцев. Ему было приятно, что хоть кому-то до него есть дело. Джимми кивнул. «Ну вот и хорошо. У меня тут для тебя есть кое-что». Он наклонился под стол и вытащил пакет, с которым таскался все утро. Он вытащил из него тонкий фотоальбом. «Ко мне тут отец заезжал на прошлой неделе. Бороду отрастил, еле его узнал. Смотри, что привез». Джимми протянул альбом брату. Йонни вытер пальцы о салфетку и открыл его. Детские фотографии. Мама, лет на 10 моложе, чем сейчас. И мужчина, в котором он узнал отца. Мужчина качал детей на качелях. На одной из фотографий он был в ковбойской шляпе, которая явно была ему мала. Джимми лет 10, не больше, стоял рядом с мрачным выражением лица и с игрушечным ружьем. Маленький мальчик, судя по всему, Йонни, сидел на земле и смотрел на них круглыми глазами.
Выпросил у него до следующего приезда. Он велел вернуть. Сказал, что это... Черт, как же он выразился. Все его богатство, ну, или типа того. Я подумал, что тебе тоже будет интересно.
Йонни кивнул, не отрываясь от альбома.
Он виделся с отцом всего 2 раза в жизни с тех пор, как тот от них ушел, когда Йонни было 4 года. Дома хранилась одна единственная его фотография, да и та довольно паршивая. Он там сидел с какими-то незнакомыми людьми. Но этот альбом — совсем другое дело. Из него, по крайней мере, можно было сложить нормальное представление об отце.
«Ах да, еще, матери не показывай». Отец вроде как стырил его, когда они разошлись, и если она увидит... Короче, ему хочется его сохранить. Дай слово, что не покажешь матери.
По-прежнему, уткнувшись носом в альбом, Йонни снова протянул через стол кулак. Джимми рассмеялся, и мгновение спустя Йонни почувствовал прикосновение костяшек брата к его кулаку. Слово.
«Слышь, потом посмотришь. На, пакет возьми».
Джимми протянул ему пакет, и Йонни неохотно закрыл альбом и убрал его. Джимми доел свою пиццу, откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу.
«Ну чё, как дела с тёлками?»
Поселок проносился мимо. Снег взметался из-под колес мопеда, осыпая щеки Оскара ледяной крошкой. Он обеими руками вцепился в ручку троса и чуть наклонился в сторону, спасаясь от снежного вихря. Хруст наста под лыжами. Одна лыжа задела оранжевую сигнальную веху, и Оскар покачнулся, но сумел удержать равновесие. Дорога к поселку Логарь с его летними домиками была не расчищена. Мопед оставлял за собой три глубокие колеи на чистом снегу, а за Оскаром, катившимся метрах в пяти позади, тянулась свежая лыжня. Он зигзагом перечеркивал следы мопеда, ехал на одной лыже, как настоящий мастер, садился на корточки, превращаясь в комок абсолютной скорости. К тому времени, как папа слегка сбросил скорость на длинном склоне, ведущем к старому причалу, Оскар уже разогнался быстрее мопеда, и ему пришлось осторожно притормозить, чтобы избежать рывка, когда мопед съедет с горы и снова прибавит газу. Доехав до пристани, папа переключился на нейтралку и нажал на тормоза. Оскар все еще несся на всех парах, и его вдруг охватило мимолетное желание отпустить трос и катиться дальше, с края причала, прямо в черную воду. Но он все же расставил лыжи и затормозил в нескольких метрах от воды. Какое-то мгновение он стоял, переводя дух и глядя на воду с тонкими льдинами, колыхавшимися у самого берега. Может, в этом году и правда случится настоящий лед? Тогда можно будет ходить пешком на ту сторону, в Ветте. Или пролив в Нортелье расчищают ото льда. Он уже и не помнил, так давно здесь не замерзала вода. Летом Оскар любил с этого причала ловить сельдь на спиннинг с крючками и блесной. Если попадался большой косяк, можно было, набравшись терпения, наловить пару килограммов. Но чаще всего ему удавалось поймать штук 10-15. Этого хватало на ужин. А самые мелкие рыбешки, негодные для жарки, доставались коту. Папа подошел и остановился рядом. «Отлично прокатились». «Ага, только лыжи проваливаются». «Да, снег слишком рыхлый». Его бы как-нибудь утрамбовать. К примеру, взять кусок фанеры, чем-нибудь придавить сверху и так протащить. Ну, или тебя на него усадить. Давай. Нет, теперь уж завтра. Того и гляди, стемнеет. Поехали-ка домой, птичкой займемся, чтобы без ужина не остаться. Ну, ладно. Папа молча постоял, глядя на воду. Слушай, я тут подумал... Что? Ну, начинается... Мама сказала Оскару, что крепко-накрепко наказала отцу с ним поговорить про ту историю с Йонни. Вообще-то Оскару и самому хотелось поговорить об этом. Они с папой общались как бы на безопасном расстоянии. Он все равно не мог вмешаться в происходящее. Папа прокашлялся, напрягся, выдохнул, посмотрел на воду, потом сказал. «Короче, я что подумал? У тебя коньки есть?» «Не-а, они мне малы». «А, нет? Ну ладно. А то раз в этом году будет лед, а похоже, все к тому идет, было бы неплохо иметь коньки. У меня есть. Вряд ли они мне подойдут». Папа хмыкнул. «Да я понимаю. Спрошу у Эстона, его пацан, небось, уже из своих вырос. У него 39-й, а у тебя 38-й. Ну, с шерстяными носками пойдет. Короче, спрошу его, не отдаст ли». «Супер. Ага, да. Ну что, пошли домой?» Оскар кивнул. Видимо, разговор о Йонне откладывался на потом. А коньки ему совсем не помешают. Если отец раздобудет их завтра, он мог бы забрать их домой. Он подкатил на своих коротких лыжах к ручке троса, отошел назад, натягивая его, и махнул рукой отцу. Тот сразу дал по газам. В гору им пришлось ехать на первой передаче. Мопед ревел так, что перепуганные вороны срывались с верхушек сосен. Оскар медленно скользил вверх по склону, как на фуникулёре, стоя на прямых ногах. Он ни о чем не думал, стараясь держаться своей лыжни, чтобы не пришлось прокладывать новую. Пока они ехали домой, спустились сумерки. Лакке шел по лестнице, ведущей от центральной площади. За поясом штанов у него была коробка конфет. Воровать он не любил, но денег у него не было, а ему хотелось сделать Виржинии подарок. Вот бы еще раздобыть букет роз. Да только поди попробуй что-нибудь прикарманить в цветочном магазине. Уже стемнело, и, спустившись к зданию школы, он заколебался. Оглядевшись, он разгреб снег ногой и нашел под ним камень размером с кулак. Лаки выковырял его и положил в карман, зажав камень в руке. Не то чтобы он надеялся, что это спасет его от оборотня, но тяжесть и прохлада камня в кармане несколько успокаивали. Он опрашивал жильцов по дворам, но это не принесло никаких результатов, только вызвало подозрение у родителей, лепивших снеговиков со своими детьми, что за пьяный мужик. Когда он открыл рот, чтобы заговорить с женщиной, выбивавшей ковры на улице, он вдруг понял, как странно его поведение должно смотреться со стороны. Женщина приостановила работу и обернулась к нему, выставив выбивалку перед собой как оружие. «Простите», — начал Лаки, — «я только хотел спросить, я разыскиваю девочку». «Да?» «Да», — теперь он и сам услышал, как это звучит, и от этого еще больше смутился. «Дело в том, что она пропала. Может, ее здесь видели?» «Это ваш ребенок?» «Нет, но, не считая пары подростков, он больше не пытался заговаривать с людьми на улице. По крайней мере, с теми, кого не знал в лицо. Он встретил несколько знакомых, но они ничего не видели. Ищите да обрящите, ага. Только неплохо бы, как минимум, знать, чего ищешь». Он спустился к аллее возле школы, бросил взгляд на мост Юкки. Вчерашние газеты раздули из этого дела целую шумиху, в основном, конечно, из-за кошмарной истории с телом. Убитый алкаш сам по себе большого интереса не представлял, но столпившиеся вокруг дети, пожарные, вырубавшие тело изо льда и прочие смачные подробности, были лакомым кусочком для прессы. Рядом с текстом красовалась паспортная фотография Юки, на которую он смахивал по меньшей мере на серийного убийцу. Лаки миновал мрачный кирпичный фасад школы Блакеберга с его крутой широкой лестницей, напоминавшей вход в Министерство юстиции или в ад. Снизу на стене кто-то вывел краской «Iron Maiden». Уж что бы это ни значило. Может, группа какая? Пройдя мимо автостоянки, он вышел на Бьёрнсонсгаттен. Обычно он срезал путь за школой, но там было темно. Он мог легко представить себе нечисть, затаившуюся в темноте. Он взглянул на кроны высоких сосен, выстроившихся вдоль дороги. Что-то чернело в листве. Наверное, птичьи гнезда. Дело было не только в том, как это существо выглядело, но в самом нападении. Возможно, он мог бы допустить, что клыки и когти имели какое-то рациональное объяснение, если бы не тот прыжок с дерева. Прежде чем отнести Виржинию домой, он поднял голову и изучил дерево. Ветка, откуда, по всей видимости, спрыгнула эта дрянь, располагалась метрах в пяти над землей. Сигануть с пятиметровой высоты кому-то на спину? Что ж, если ко всем прочим рациональным объяснениям добавить еще цирковой артист, тогда пожалуй. Но все вместе не лезло ни в какие ворота. Как и его слова, брошенные Виржинии, о которых он теперь сожалел. Вот черт! Он вытащил конфеты из штанов. Вдруг они растаяли. Он потряс коробку, прислушался. Вроде нет. Конфеты постукивали внутри, значит, шоколад не слипся. Лаки продолжил путь по улице Бьёрнсонсгаттен мимо магазина Ика, держа коробку в руке. Измельченные томаты, 3 банки, 5 крон. И ведь всего 6 дней назад... Лаки по-прежнему сжимал камень в кармане. Он посмотрел на вывеску, представил себе, как рука Виржинии выводит крупные ровные буквы. Но хоть сегодня-то она должна остаться дома. Впрочем, притащиться на работу, не дожидаясь, пока свернется кровь, это вполне в ее духе. Подойдя к нужному подъезду, он посмотрел на ее окна. Темно. Может, она у дочери? Ладно, если ее нет, он оставит конфеты на дверной ручке. В подъезде стояла темнота, хоть глаз выколи. Волосы на загривке встали дыбом. Девочка. Он застыл на несколько секунд, затем бросился к светящейся красным кнопке выключателя, нажал ее тыльной стороной руки, сжимавшей коробку конфет. Второй рукой он лихорадочно стискивал камень. Послышался щелчок реле в подвале, и в доме зажегся свет. Пусто. Подъезд как подъезд. Желтая бетонная лестница в разводах, похожих на следы блевотины, деревянные двери. Он сделал пару глубоких вдохов и начал подниматься по лестнице. Только сейчас Лаки почувствовал, как же он устал. Виржиния жила на последнем этаже трехэтажного дома, и он еле волок ноги, будто вместо ног у него были две бесчувственные деревяшки на шарнирах. Он надеялся, что Виржиния дома, что с ней все в порядке, и что он сможет опуститься в кожаное кресло и просто отдохнуть там, где ему сейчас хотелось быть больше всего на свете. Он выпустил из рук камень и нажал кнопку звонка. Подождал, позвонил еще раз. Он уже начал пристраивать коробку на дверной ручке, как вдруг из квартиры донеслись тихие шаги. Он отошел от двери. Шаги прекратились. Она стояла по ту сторону двери. Кто? Никогда. Никогда раньше она не спрашивала, кто там. Он звонил в дверь, топ-топ слышались ее шаги, и дверь распахивалась. «Входи, входи». Он прокашлялся. «Это я?» Пауза. Он действительно слышит ее дыхание, или это только кажется?
«Ты что-то хотел?»
«Хотел узнать, как ты?» Снова пауза.
«Я неважно себя чувствую.
Можно мне войти?» Он ждал, держа коробку конфет прямо перед собой, как дурак. Послышался щелчок, позвякивание ключа во втором замке. Ручка двери повернулась, и дверь открылась. Он невольно отшатнулся, сделав полшага назад и ударившись спиной о лестничные перила. Виржиния стояла в дверях. Вид у нее был, как у мертвеца. Помимо опухшей щеки, все лицо ее покрывало мелкая сыпь. Глаза, как с чудовищного похмелья. Сетка тонких красных линий покрывала белки, а зрачки почти исчезли. Она кивнула.
«Знаю, вид у меня тот еще».
«Да нет, я просто... Я думал, может... Можно мне войти?»
«Нет, у меня нет сил».
«Ты хоть у врача была?»
«Нет, завтра пойду».
«Ага, вот я...» Он протянул ей коробку конфет, которую так и держал, выставив перед собой будто щит.
Виржиния приняла подарок. «Спасибо».
«Послушай, может, я могу чем-нибудь...»
«Нет, все будет хорошо, мне просто нужно отдохнуть». «Я пойду, а то тяжело стоять. Увидимся».
«Да, я...» Виржиния закрыла дверь. «Завтра зайду». И снова щелчок замка и звон цепочки. Он стоял, опустив руки. Потом подошел ближе и приложил ухо к двери. Звук открывающегося шкафа, медленные шаги по квартире. Что же делать? Лаки, конечно, не мог ее заставить, но была бы его воля, он сию же секунду отвез бы ее в больницу. Ну да ладно. Завтра утром он еще раз навестит ее, и если ей не станет лучше, отвезет в больницу, хочет она того или нет. Лаки спустился по лестнице, осторожно переставляя ноги. Он так устал. Дойдя до пролета второго этажа, он сел на верхнюю ступеньку, погрузив лицо в ладони.
«Это я во всем виноват».
Свет погас. Горло свело, и он лихорадочно схватил ртом воздух. «Ах да, реле». Он и забыл, что свет выключается автоматически. Он какое-то время посидел в темноте, осторожно вытащил камень из кармана пальто, взвесил его в ладонях, уставившись в пустоту.
«Ну давай», — думал он, — «нападай».
Виржиния захлопнула дверь перед просящей физиономией Лаки, заперла замок и накинула цепочку.
Ей не хотелось, чтобы он ее видел. Ни он, ни кто бы то ни было. Ей стоило нечеловеческих усилий выдавить из себя слова, которые она только что произнесла, создать видимость нормальности. С тех пор, как она вернулась домой, ее состояние стремительно ухудшалось. Лотон помогла ей добраться до дому, и Вирджинии в полуобморочном состоянии пришлось молча перетерпеть боль от солнечного света, бившего в лицо. Уже дома она посмотрела на себя в зеркало и обнаружила сотни крошечных пузырей на лице и тыльной стороне ладоней. Ожоги. Она проспала пару часов и проснулась, когда уже стемнело. Природа голода изменилась. Теперь ее трясло, будто косяк мелких, отчаянно трепыхающихся рыбешек бился в ее венах. Она не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Она наматывала круги по квартире, чесалась, принимала холодный душ, пытаясь предпринять все возможное, чтобы заглушить эту зудящую дрожь. Но ничего не помогало. Описать это чувство было невозможно. Как тогда, в 22 года, когда ей сообщили, что отец упал с крыши летнего дома и сломал шею. Тогда она тоже ходила кругами, и не было на земле места, где бы она могла найти покой, забыться, не чувствуя боли. Вот и сейчас было то же самое, только хуже. Чувство тревоги, беспокойство не отпускало ее ни на минуту. Она металась по квартире, пока совсем не обессилела и не упала на стул, уронив голову на кухонный стол. В отчаянии она приняла 2 таблетки снотворного, запив его глотком белого вина, отдававшего канализацией. Обычно от такой дозы она мгновенно отрубалась, но сейчас лишь почувствовала страшную тошноту, и 5 минут спустя ее вырвало зеленой жижей с остатками таблеток. Она мерила комнату шагами. Рвала газету на мелкие-мелкие клочки, ползала по полу, скуля от отчаяния. Доползла до кухни, дотянулась до бутылки вина, стоявшей на столе, и опрокинула ее так, что та упала на пол и разбилась у нее на глазах. Вирджиния подняла острый осколок. Не задумываясь, вжала острие в ладонь. Боль принесла облегчение, чувство реальности. Рыбешки в ее крови устремились к болевой точке. Выступила кровь. Она поднесла ладонь к губам, лизнула, пососала, и беспокойство улеглось. Она заплакала от облегчения, ткнула осколком в другое место и принялась сосать. Вкус крови смешивался со вкусом слез. Свернувшись на кухонном полу, прижав ладонь ко рту, она жадно сосала, как новорожденный младенец, впервые отыскавший материнскую грудь. И во второй раз за этот ужасный день она чувствовала облегчение. Не прошло и получаса после того, как она поднялась с пола, подмела осколки и заклеила ладонь пластырем, как внутри снова зашевелилось беспокойство. Тут-то и заявился Лаки. Проводив его и закрыв дверь, Вирджиния вошла в кухню и положила конфеты в шкаф. Затем она села на стул и задумалась, пытаясь отыскать во всем этом какой-нибудь смысл. Растущее беспокойство мешало думать. Еще немного, и она снова начнет метаться по комнате. Она знала одно — в этот момент с ней никого не должно быть рядом. Тем более Лаки. Она могла причинить ему боль с этим своим лихорадочным беспокойством. Видимо, она подцепила какую-то болезнь. От любой болезни есть лекарство. Завтра она пойдет к врачу, он обследует ее и скажет: «Все ясно, у вас приступ того-то и того-то, придется вас полечить тем-то и тем-то пару недель», и все наладится. Она снова принялась ходить по квартире. Беспокойство становилось невыносимым. Она колотила себя по рукам и ногам, но рыбешки снова проснулись, и ничего не помогало. Она знала, что нужно делать. Она всхлипнула от страха боли, но боль была мимолетна, а облегчение так велико. Она вошла в кухню, взяла острый ножик для фруктов, вернулась в гостиную и села на диван, приложив лезвие к сгибу локтя. Лишь бы пережить эту ночь. Завтра она обратится за помощью. Понятно, что так дальше продолжаться не может. Пить собственную кровь. Это же очевидно. Нужно что-то делать. Но до тех пор... Слюна наполнила рот от одного предвкушения. Она
полоснула ножом по руке. Глубоко.